Полотенце с петухом. Михаил Булгаков. Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Все равно не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко. 40 верст, отделяющих уездный город Грачев от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно, в 2 часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного городка Грачевки. А в 2 часа 5 минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял набитой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде, нога окостенела, и одна, и другая, и настолько окостенели ноги, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебника, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или это мне только померещилось во вчерашнем сне, в деревне Грабиловке болезнь, при которой у человека окостеневает мышцы. Как ее проклятые зовут по латыни? Каждая из этих мышц, этих, болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяшки. Сознаюсь, что в поры малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное 5 лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я честно пытался ухватиться за ручку чемодана. И, наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать. Я опять, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь. Паралич. Паралитис. Отчаянно, мысленно, и черт знает зачем, сказал я себе. И по вашим дорогам, заговорил я деревянным синеньким губами, нужно привыкнуть ездить. И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, не был виноват в такой дороге. «Эх, товарищ доктор!» — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками. 15 годов езжу, а все привыкнуть не могу». Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию. Двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками. Привет тебе, приют священный. Прощай, прощай надолго, золото-красный большой театр, Москва, витрины. А, прощай. Я тулуп буду в следующий раз надевать, в злобном отчаянии думал я, и рвал чемодан за ремни негнущимися руками. Я, хотя в следующий раз будет уже октябрь, хоть два тулупа надевай. А раньше, чем через месяц, я не поеду, не поеду в Грачев. Подумайте сами, ведь ночевать пришлось. 20 верст делаем, и оказались в могильной тьме ночь. В Грабиловке пришлось ночевать, учитель пустил. А сегодня утром выехали в 7 утра. И вот едешь, батюшки светлые, медленнее пешехода. Одно колесо уходит в яму, другой на воздух поднимается, чемодан на ноги бух, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком, а сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму? А наказывается может. И пока умираешь медленной смертью, видишь одно и то же. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле его серые драные избы, штук 5 или 6. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание. Молчание кругом. Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать. И распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. «Эх ты, гость!» — начал возниться испуганно. Но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были все равно, хоть выбрось их. «Эй, кто тут? Эй!» — закричал возница и нахлопал руками, как петух, крыльями. «Эй, доктора привез!» Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица. Прилипли к ним. Хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожищах. Нет, и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежал на 2 шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня. «Здравствуйте, товарищ доктор!» «Кто вы такой?» – спросил я. «Егорыч я!» – отрекомендовался человек. «Сторож здешний, уж мы-то вас ждем, ждем!» И тут же он ухватился за чемодан, скинул его на плечо и понес. Я захромал следом за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне. Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в Муревскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться. Доктор такой-то. И каждый обязательно поднял брови и спрашивал: «Неужели? А я-то думал, вы еще студент». «Нет, я кончил», — хмуро отвечал я и думал. «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить ни к чему. Глаза у меня были здоровые. И ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и резко, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо. В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне. И как огнепоклонник, вдохновенный, страстно тянулся к пылающим плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху катушка, и на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья, груды. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых требовалась моя жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мной в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я совсем перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью я вынужден был признать про себя, конечно, что очень многих блестящих детственных инструментов назначение мне вовсе было неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, не видал. Очень многозначительно промычал я. Однако у вас инструментарий прелестный. Как же, сладко заметил Демьян Лукич, это все стараниями вашего предшественника, Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал. Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафчики. Затем мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить 40 человек. У Леопольда Леопольдовича иногда и 50 лежало, утешил меня Демьян Лукич. Анна Николаевна, женщина в короне посидевших волос, почему-то сказала: «Вы, доктор, так моложавы, так моложавы. Прямо удивительно. Вы на студента похожи». Фу, черт, подумал я. Как сговорились, честно слово. И проворчал сквозь зубы сухо: «Нет, я, то есть, да, моложав». Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только, ну, птичьего молока. Темноватых двух комнатах крепко пахло травами, а на полках стояло все, что угодно. Были даже патентованные заграничные средства. И нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего. «Леопольд Леопольдович выписал», — с гордостью доложила Пелагея Ивановна. Ну, прям гениальный человек был этот Леопольд, подумал я, и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое мурье Леопольду. Эх, человеку, кроме огня, нужно еще и освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа. В кабинете моей резиденции я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда. Шкаф был битком набит книгами. Да, одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около 30 томов. А терапии на кожный чудный атлас. Надвигался вечер. И я осваивался. Я ни в чем не виноват, думал я, упорный, мучительный. У меня есть диплом. Я имею 15 пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: освоитесь. Вот тебе и освоитесь. А если... грыжу, привезут. Но объясни, как я с ними освоюсь? И в особенности, каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Ай, освоится он на том свете. Тут у меня холод по позвоночнику. А гнойный аппендицит? Ой, а дифтерийный круп. Деревенских ребят. Когда трахеотомия показана, да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо. А роды. Роды забыл. Ой. Неправильное положение. Что я буду делать, а? А легкомысленный человек я, боже мой, нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда. В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. Я похож на Лжедмитрия, вдруг глупо подумал я, и опять уселся за стол. Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уже больше мои нервы не выдерживали созданных мной страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы. Так, прием, они говорят, сейчас ничтожны. В деревнях могут мнут лен. Бездорожье. Тут тебе грыжи привезут. Черт, бухнул суровый голос в мозгу. Потому что по бездорожью человек с насморком. Нетрудная болезнь. Не поедет, а грыжу притащит. Будь покоен, дорогой коллега-доктор. Голос-то был не глуп, не правда ли? Я вздрогнул. Молчи, сказал я голосу. Не обязательно ж грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуш, не говори, что не дюш. Назвался груздем, полезай в кузов, нехидно отозвался голос. Так-с. Эх, со справочником я расставаться не буду. Если что выписать можно, пока руки моешь, обдумать, справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записи больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натрий салицила 0,5 по одному порошку 3 раза в день. Соду можно выписать. Явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник. Да при чем тут сода? Я ей эпикуранку выпишу, инфузиум на 180 или на 200, позвольте. И тут же, хотя никто не требовал от меня в одиночестве лампы эпикуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку и попутно прочитал машинально о том, что существует на свете какой-то инсипин. Он никто иной, как сульфат эфира хинидегликолевой кислоты. Оказывается, вкуса химина не имеет. Но зачем? И как его выпить? Он что, порошок? Черт его возьми, боже мой. Инсипин, инсипин, а как же все-таки с грыжей будет? Упорно приставал страх в виде голоса. В ванну посажу, остервенел, защищался я. В ванну попробую вправить. Ущемленная, мой ангел, какие тут к черту ванны? Ущемленная. Демонским голосом пел страх. Резать надо. Но тут я сдался, чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал. Все, что угодно, только не ущемленную грыжу. А усталость напевала. Ложись ты спать, злосчастный скулап, выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастенник, гляди тьма за окнами, покойно спят стынущие поля, нет никакой грыжи, а утром будет видно, освоишься, спи, брось атлас, все равно ни пса сейчас не разберешь, грыжевое кольцо. Как он влетел? Я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, а Ксения что-то пискнула. Да еще за окнами прискрипела телега. Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся бородкой, с безумными глазами. Он перекрестился и повалился на колени. И бухнул лбом в пол. Это мне. Я пропал, тоскливо подумал я. Что вы, что вы, что вы, забормотал я и потянул за серый рукав. Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова. Господин доктор, господин, единственное, выкрикнул он мне по-юношески звонко, так что дрогнул ламповый абажур. Ах ты, Господи! А он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половице, как будто хотел разбить их. За что? За что наказание? Чем прогневали? Ну что случилось? Что? Крикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо. Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так. Господин доктор, что хотите, денег дам. Деньги берите, какие хотите. Продукты будем доставлять, только чтоб не померла. Калека останется, пущай, кричал он в потолок. Хватит прокормить, хватит. Бледное лицо Аксинии висело в черном квадрате двери. Тоска обвелась вокруг моего сердца. «Ну что? Что говорить?» — крикнул я болезненно. Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне. Глаза его стали бездонны. «В мялку попала». «В мялку? В мялку?» — переспросил я. — Что это такое? Лен, лен мяли, господин доктор, шепотом пояснил Аксинья. Мялка-то, лен мну. Вот начало, вот. А зачем же я приехал? Я в ужасе подумал. Кто? Дочка моя, ответил он шепотом, а потом крикнул: помогите! И вновь повалился. И стриженные его в скобу волосы метнулись на его глаза. Лампа молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко двумя рогами. На операционном столе на белой свежепахнущей клеенке я ее увидел. И грыжа померкла у меня в памяти. Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола, сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета. Пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет молнии показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заостренный. На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо. В операционной секунд 10 было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой. Обезумел, подумал я, а сиделки, значит, его отпаивают. Почему такая краса? Хотя у него правильные черты лица, видно, мать была красивая. Он вдовец. Он вдовец? Машинально шепнул я. Вдовец, тихо ответил Пелагея Ивановна. Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края доверху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что я увидал, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы, и остро все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступни ее безжизненно как бы отдельно лежала, завернувшись на бок. «Да», — тихо молвил фельдшер, и ничего больше не прибавил. Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла. Потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы. Хотел уже сказать «конец». По счастью, удержался. Опять прошла ниточкой волна. Вот как потухает изорванный человек, подумал я. Тут уж ничего не сделаешь. Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса: камфоры! Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула: зачем, доктор, не мучайте? Зачем еще колоть? Сейчас отойдет, не спасете. Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал: попрошу камфоры. Так что Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу. Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфоры. Тем не менее, он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча. «Умирай! Умирай скорее!» — подумал я. «Умирай! Что же я буду делать с тобой?» «Сейчас помрет», — как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал. Жаль было кровавить простыню, однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала, как труп. Но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего дальнего анатомического театра. «Камфоры еще!» — хрипло сказал я. И опять покорно фельдшер спросил масло. «Неужели ж не умрет?» — отчаянно подумал я. «Неужели придется?» Все светлело в мозгу, и вдруг, без всяких учебников, без советов, без помощи, я сообразил. Уверенность, что сообразил, была железной, что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет, ведь у него же нет крови. За 10 верст вытекло все через раздробленные ноги. И неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас. Слышит? Она молчит. Ах, ну почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец? «Готовьте ампутацию», — сказал я фельдшер чужим голосом. Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался в инструменты. Под руками него взревел примус. Прошло 1/4 часа с суеверным ужасом. Я вглядывался в угасающий глаз, приподнимая холодное веко. Ничего не постигая. Ну как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака. Не марли Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать. Или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила. Я взял нож. Стараясь подражать, раз в жизни в университете я видел ампутацию кому-то. Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие 30 минут она не померла. Пусть умрет в палате, когда я кончу операцию. За меня работал только мой здравый смысл, подхлёстнутый необычайностью обстановки. Я кругообразный, ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. Сосуды начнут кровить, что я буду делать, подумал я. Как волк косился на груду трезвенных пинцетов, я срезал громадный кус женского мяса, и один из сосудов, он выступил из него, я зажал его торсионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал этих торсионных пинцетов всюду, где предполагал сосуды. Артерия, артерия, как черт ее! В операционной стало похоже на клинику. Торционные пинцеты висели гроздьями. Их марли оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой, ослепительной пилой пилить круглую кость. Но почему не умирает? Это удивительно. Ох, как живуч человек! И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости. Все это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. Еще немножко, не умирай, вдохновенно думал я, потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая в моей жизни. Потом вязали лигатурами, потом щелкали коленом. Я стал редкими швами зашивать кожу, но остановился, осененный сообразил, оставил сток, вложил марлевый тампон, пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане. Ох, отдулся, тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо, спросил, жива? Жива, как беззвучно их отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна. Еще минуточку проживет одними губами без звука в ухо, сказал мне фельдшер. Потом вздохнулся и деликатно посоветовал. Вторую ногу может не трогать, доктор. Марли, знаете, замотаем, а то не дотянет до палаты, а? Все лучше, если не в операционную скончается. Гипс давайте, сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой. Весь пол был завален белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом. Изъяло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома. «Живет?» — удивленно хрипнул фельдшер. Затем ее стали поднимать, и под простыней был виден гигантский провал. Третье ее тело мы оставили в операционную. Боже ты мой! Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки. Я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль, но его удалили. И стихло. В операционной я мыл окровавленные по локоть руки. Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? Вдруг спросила Анна Николаевна. Очень. Очень хорошо, не хуже Леопольда. В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «двоен». Я из-под лобья взглянул на лица. И у всех, и у Демьяна Лукича, и Пелагеи Ивановны, заметил я в глазах уважение и удивление. Я только два раза делал, видите ли. Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно. В больнице стихло. Когда умрет, обязательно пришлите за мной. В полголоса показал я фельдшеру. И он почему-то вместо «хорошо» ответил почетно. Слушаюсь. Через несколько минут я был у зеленой лампы. В кабинете докторской квартиры дом молчал. Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле. Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца. Я, видите ли, постарел как-то складка над переносицей. Сейчас постучат, скажут. Умерла. Да, пойду-ка и погляжу в последний раз. Сейчас стук раздастся. В дверь постучали. Это было через 2,5 месяца. В окне сиял один из первых зимних дней. Вошел он. Я его разглядел так тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет 45. Глаза искрятся. Затем шелест. На двух костылях спрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой. Она поглядела на меня, и щеки замело розовой краской. В Москве я стал писать адрес. Там устроит протез, искусственную ногу. Руку поцелуй, вдруг неожиданно сказал отец. Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос. Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпала длинная, снежно-белая полотенце с безыскусно красным вышитым петухом. Так вот, что она прятала под подушку на осмотрах. То-то я помню. Нитки лежали на столике. «Не возьму», — сурово сказал я, и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял. И много лет оно висело у меня в спальне в Муреве. Потом странствовало со мной, наконец обветшало, стерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.